Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени. У микрофона Дмитрий Бабушкин, автор и ведущий рубрики «Разговоры об искусстве». И сегодня мы продолжаем беседовать в цикле передач на тему «Православие и культура» вместе с историком, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Можно включить такое явление, как это таинство в церкви, да, таинство покаяния, включить в тот аспект, о котором мы говорим, что это тоже стало частью православной культуры.
Это, во-первых, я скажу.
Причем неотъемлемой частью.
Ну, это, во-первых, я так скажу, это неотъемлемая часть вообще христианской культуры.
Да, да.
Потому что...
Без покаяния.
Да, потому что ведь покаяние, как важнейший вообще аспект поведенческий христианина, он был осмыслен задолго до всех разделений церкви. Вообще до всех. До раскола с монофиситами, до трагического раскола католиков и православных, там, до церковного раскола Никола. Это вообще все уже как бы потом и все. А это самое обстоятельное, самое как бы на старте абсолютно. Вот. Кстати, я вспоминаю в этом смысле, помните роман Чингиза Айтматова «Плаха»?
Да.
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 Вот, между прочим, разные как бы христианские мыслители к этому роману относились по-разному. Это совершенно естественно, это же шведское произведение. Кстати, написанное, что интересно, человеком, который по своему как бы культурному происхождению выходец из исламского мира.
Да.
Ну, Чингис Айтматов, да. Так вот, и там, если помните, главный герой ставил покаяние вообще на самое, говорит, что надо сделать? Для начала покаяться. Для начала, прекрасная формулировка, для начала покаяться.
Да.
Вот, но важно, что это ведь тоже, говоря, вот если мы о чем говорили, это динамический элемент, понимаете, ведь, скажем, у нас, между прочим, сегодня вот в современной России, я могу сказать, в школе заговорили,
да.
Когда, например, идет осмысление исторических событий, последних наших, а наша история последних 70 лет, мягко говоря, не очень укладывается как бы в идеалы, которые вообще, так сказать, являются христианскими. И неоднократно звучало, причем не только в приватной речи, звучало в прессе, нам не в чем каяться.
Ну да.
Вы понимаете, я хочу сказать, что если человек там на уровне какому угодно, личном там или историосовском, если человек это озвучил, это в переводе, знаете, что означает? Я не христианин.
Да, да, да.
Просто это вот это означает, что человек рвет с христианством, даже если он увесится крестами, запастится насмерть, разобьет себе лоб в поклонах.
Да.
Если он это сказал, он не христианин. Это принципиально.
А почему так? Вот почему за эти 70 лет, ну нет, это понятно, почему, да, выбивалось вот это понимание в том числе, ну и веры вообще, и православной культуры в том числе. Ведь если вспомнить, та же «Снежная королева», первоначальный источник, вы помните, да, оттуда вымарано полностью все, что связано с божественным.
Это,
да?
Кстати...
Когда бабушка говорила, помолись, значит, попроси Бога, и Он тебе поможет.
Со «Снежной королевой», между прочим, связано, и не только с «Снежной королевой», вообще со сказками,
да,
Андерсена, да. Очень хорошо, что вы об этом вспомнили, связан вообще изумительный один аспект, который, на мой взгляд, очень многое проясняет вообще в понимании того, чем была вот эта вот советская цивилизация. Дело в том, что в переводах сказок Андерсена вымарывалось все упоминания о Боге, но не вымарывалось ни одно упоминание о дьяволе.
Вот, кстати,
да. Это очень интересное наблюдение. Я уже не говорю, скажем, о сказке Евгения Шварца.
Да.
Евгений Шварц, кстати, гениальный писатель, но в данном случае он писал в подцензурном варианте. Но правда, у Евгения Шварца ни бога, но и ни дьявола у него нет.
Да.
Да, он просто создал светскую сказку.
Да.
Вот. А если когда мы переводим чисто андерсоновский текст, вот тут
да,
это
да, да. Да, злой тролль, который да. повелел, значит,
так разбить и не, зеркало. Да, и так и не только тролль, бог с ним, с троллем. Тролль, в конце концов, это не совсем дьявол. Тролль это, можно
сказать... Ну, его служитель,
да.
скажем.
Ну,
да.
видите, если учитывать, что писал скандинавский автор,
да.
Тролля можно воспринимать как языческого духа просто. Ну, понимаете, да. Это, кстати, тот же вариант, что гоголевские бесы, понимаете? Да, гоголевские да. бесы – это не христианские служители дьявола. Понимаете? И, кстати, ведут они себя как веселый языческий божок. Понимаете? Поэтому, ну, знаете, я могу вам сказать, у меня, собственно, в моей биографии был забавный случай, когда одна дама, тот самый преподаватель философии, вот, которая, видимо, очень прямолинейно понимала христианство, она меня как-то обвиняла в том, что я чуть ли не оскорбляю чувств верующих, упоминая Гоголя, потому что Гоголь, у Гоголя черти действуют, то есть как бы Гоголь получается чуть ли не антихристианский писатель. Это Гоголь, который, да.
Исконно православный.
Исконно православный.
Да, многими богословами.
О чем вы говорите? Далее, да. Связи его собственной. Но я показываю, что какие иногда забавные формы принимает вульгаризация вот этих взглядов. Вот. А тут никакой противоречия нет, потому что вся вот эта гоголевская нечисть, которая да, у да. него в раннем творчестве, «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, но видите, «Вечера на хуторе близ Диканьки» там как бы в основном в таком чисто фольклорном облачении,
да, кстати,
хотя
да.
в вечер накануне Ивана Купала уже очень зловещим. А Вий – это вообще древнейший пласт дохристианского европейского фольклора. Между прочим, я могу сказать, что совершенно аналогичный сюжет есть у Роберта Бернса, у шотландского писателя. Так это никакого...
Но, друзья, секундочку, но какова же сверхзадача в том же Вии? Но ведь посмотрите, как он разоблачал вот эту самую псевдоверу.
Естественно.
Вы понимаете?
Естественно.
Хама,
да.
вспомните, да. да. Ведь как можно он учился, да, и он до конца своего в глубине не прививался к этой самой духовности.
Так, а дело в том, что и то, как показано учебное заведение, в котором он учился, это
да,
же...
Да, да,
там все, что, угодно.
Я вспоминаю удивительный фильм, да, знаменитый. Помните, вот... Один найденный режиссером вот этот ход, когда он делал крестное знамение, он никогда до конца не доводил это крестное знамение.
Ну, понимаете? Видите, в данном случае самый показательный вариант, что вот эта реакция, сказать, ой, Гоголь не христианский, это, знаете, это очень хорошо Павел Флоренский в свое время сказал, говорит, человеку очень трудно поднять себя до божественного, но гораздо проще опустить Бога до своего уровня,
да,
понимаете?
Да.
Вот, так что это такой момент показательный. Но я-то к чему стал об этом говорить, что вот возвращаясь к Андерсону,
да, да.
тролль, предположим, можно трактовать как вот... веселого беса из «Ночи перед Рождеством», понимаете? Хотя у... Да, правда, у тролля у Андерсона носит смысловой и ценностный характер, в отличие от того, он именно несет все-таки зло. Вот. Но совсем показательно, что это не вымарывалось, а божественное... Ну, господи, есть совсем гротескный пример, знаменитый. В эпоху хрущевской оттепели, вот история, и даже ничего придумывать не надо.
Она сама
да.
все сделала.
Да, господи, да. так сказать. Вот.
Да.
В эпоху хрущевской оттепели в Советский Союз с гастролями приехал великий дирижер Игорь Маркевич. Ну, поясняю для слушателей, это человек со швейцарским паспортом, вот, европейский музыкант, он даже не сам эмигрировал, его родители еще уезжали, композитор и дирижер украинского происхождения, да. Он приехал, ну, он, кстати, очень давно хотел приехать в страну своих предков, вот, а музыкант планетарного значения, вот. Тогда была хрущевская оттепель, министром культуры была печально знаменитая Екатерина Фурцева.
Так,
да.
так, так.
Кстати, далеко не худший министр культуры, да, в Советском Союзе.
Далеко не печальный.
Да, 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 но у нее там были свои закидоны, это понятно, но в любом случае это далеко не худший вариант. И вот в чем прикол. Я почему вспоминаю как раз в связи с тем, что у Андерсона вымарывали божественное и оставляли дьявольское.
Да, да.
Маркевич собирался привести на гастроли ораторию австрийского композитора Йозефа Гайдна «Сотворение мира».
Да. Да, знаменитый.
Но, вообще планетарный шедевр. Но опять-таки для тех, кто не в курсе, Йозеф Гайдн жил во времена Екатерины II, то есть, сказать, классик из классиков, композитор опять-таки из числа самых великих, и оратория, написанная по книге «Бытия». Так, между делом.
Да. Да.
Вообще не так уж много в мировой музыке произведений, которые...
Основаны
да,
на...
Да. Но Гендель, вообще-то немецко-британский композитор, он озвучил всю Библию.
Всю Библию.
Да. У него там 30 ораторий на сюжеты Ветхого и Нового Завета. Самый грандиозный библейский проект, между прочим, за всю историю человечества. Ну, Баха, естественно, там «Страсти по Матфею» и так далее. И по Иоанну. И вот «Сотворение мира» Гайдна. То есть шедевр из шедевров. И вот он утрясал с Фурцевой как бы все организационные моменты. И вот Екатерина Сергеевна Фурцева, в числе прочих, поставила одно, но потрясающее условие. Она попросила, чтобы так скорректировать текст оратории, чтобы там не было ни одного упоминания о Боге.
Потрясающе.
Да, то есть «Сотворение мира» по Марксу это назвали. В результат это произведение просто не прозвучало. Да, то есть Маркевич...
Ну, потому что это абсурд давать.
Да, нет, но Маркевич просто даже это обсуждать не стал и правильно сделал. Вот, потому что она это жестко настаивала, вот пускай будет великая музыка, но чтобы Бога не упоминали. Вот,
да,
вот.
Да.
Замечательный вариант. Да, при этом, когда, кстати, звучало любое произведение мировой классики, где как-то фигурировало адское начало, а, между прочим, это и опера «Гуно Фауст», это и симфония Берлиоза «Осуждение Фауста», там и так далее, да вплоть до, не знаю, до балета Андрея Петрова «Сотворение мира». Да. Так вот. Это никогда не вымарывалось. Что из этого можно сделать? Вот такой, знаете, вот если бы мы смотрели там не на советскую власть, а смотрели бы на какую-нибудь там, не знаю, инопланетную цивилизацию. Там, не знаю, «Звездные войны», планета Корусант. И видели бы такую картинку. Что бы мы сказали? Мы бы сказали логичный вывод, что культивировался сатанизм. А никаких других выводов не сочетается, если все, что связано с Богом, вымарывается, а все, что связано с дьяволом, нет. Это называется сатанизм, понимаете? Я не буду делать такой жесткий вывод, но вообще-то вот для постороннего наблюдателя, а если смотреть академически, все гораздо проще. Дело в том, что режимы тоталитарные, вот типа ленинско-сталинского, типа гитлеровского, с точки зрения культурологии, это было неоязычество. Это очень легко вычисляется. Скажем, в гитлеровской Германии неоязычество было открытым текстом, начиная с использования свастики. Ну, это же, как вы знаете, индийский, древнеиндийский символ, вот, вечной жизни, вот, начиная со всех этих мистических проектов, они там, общество Аненербе, там, ездили в Тибет, Шамбалу искали, там, понимаете, вся эта вот красивая внешняя символика, древнегерманские руны у эсэсовцев, четко дохристианское начало,
да,
дохристианское, великое переселение народов, как символ главный там и так далее. То есть гитлеровский режим, вообще гитлеровский режим в этом смысле был более откровенным, чем сталинско-ленинский. Вот, они называли вещи своими именами, на чем и сгорели, кстати, потому что они называли концентрационные лагеря, там, окончательное решение еврейского вопроса, они все называли своими именами. Вот, естественно, подставлялись, их считали врагами человечества и правильно делали. Вот, четкое неоязычество. Кстати, мы как-то немножко подзабыли, что важнейшим отрядом сопротивления гитлеризму было религиозное сопротивление.
Да, да.
Да. Вот, в частности, одно из самых известных мучеников режима – это Дитрих Бонхёфер. Философ, лютеранский священник и лидер одной из групп сопротивления. Кстати, его казнили уже в дни штурма Берлина в 1945 году. Он буквально считанные недели не дожил. А это величайший мыслитель 20 века. Кстати, автор концепции, как должен вести себя христианин в дехристианизированном мире.
Угу,
понимаете,
угу.
Это же вообще одна из самых грандиозных проблем. Так вот, если брать... ленинско-сталинский вариант, там это не озвучивалось, это маскировалось под научный атеизм, Но мумия-то до сих пор лежит.
Да.
Понимаете? Так вот,
вопрос не снят.
Да, и я вам больше скажу, почему взрывали церкви. Я ведь сам отлично помню, вот мы с вами сидим напротив Иоанна Притеченского собора. Я, слава богу...
Один единственный открытым оставался.
Так во всех городах, кроме Москвы и Питера, было по одному собору. Да, а в Ульяновске ни одного.
Ни одного.
Там вообще, там даже крест на могиле Ильи Николаевича Ульянова сломали, потому что не может отец вождя мирового пролетариата лежать под крестом. Понимаете, это так, немножко к вопросу.
А причиной всему этого что?
Так это выживание элементарного конкурента...
Не-не, мы говорим о культуре. То есть культ личности, который затмил...
А это язычество,
Язычество.
Я вам скажу, знаете, очень интересное наблюдение. Вот целый ряд западных, к сожалению, не отечественных, а западных исследователей, они провели такую, ну, правда, именно религиозных западных исследований. Mm-hmm. Например, Пауль Тиллих был такой великий немецкий философ, лютеранин, но все равно это христианская мысль, понимаете? Так вот, он очень четко посмотрел, что такое советская культура с точки зрения религиозного, вот как бы, вот матрицы, и он к какому выводу пришел? Антицерковь. Четко совершенно. То есть вытеснение, так сказать, христианства вообще как конкурента. Кстати, не только христианства, и ислама, и иудаизма.
Религии
вообще, да. И формирование своей антицеркви четко совершенно. Троица. Кощунственный вариант, да. Но Троица. Сперва Маркс, Маркс Ленин Троцкий. Ленин, да. Сперва Маркс Ленин Троцкий. Да. Потом Маркс Ленин Сталин. Потом Маркс Сталин Ленин. Да. Вот. А потом, когда Сталина убрали, понадобился третий член, и тогда вспомнили про Энгельса. Это только при Хрущеве, при Сталине за Энгельса сажали. Интересный факт.
Не, ну секундочку. Да. Кодекс коммуниста – это хорошо заимствованные термины библейские.
Я вам больше скажу. Во-первых, заповеди. Естественно. А я вам больше скажу.
То есть придумывать-то ничего не
во-первых,
надо.
Сама идея коммунизма – это был парадоксальный бог для этого. Потому что бог не христианский, а бог скорее буддийский, безличный.
Да.
Ну, кто смотрел... Звездные войны Лукаса, там джедаи говорили, да пребудет с тобой сила, понимаете? Вот что-то в этом духе, но ведь в это надо было верить, да. Труды классиков марксизма – это писание, я еще сам это застал, мы должны были это все читать, так сказать, никогда не комментировать, никогда, упаси Боже, не критиковать. И дальше можно раскручивать до конца. Первомайская демонстрация, крестный ход, съезд, церковный собор, там и так далее, местночтимые святые. Малышев, там, Толмачев, Вайнер, у нас до сих пор все улицы названы. Кстати, я хотел бы задать вопрос, вот у нас тут рядышком. Да, кто из жителей Екатеринбурга может мне ответить, кто такой Крауль? Вот рядом улица Крауля, Вилонова. Да никто даже не вспомнит, это были люди, которые просто вот это вот такой вариант местночтивых святых. Он в каждой области был свой, коммунистический.
Коммунистический.
Да, но доведя до абсурда, вам скажу, но мумия Ленина это полбеды. А на Кубе, в Гаване, есть специальное помещение, где хранятся отрезанные руки Эрнеста Че Гевары, и люди туда ходят поклоняться им.
Боже мой.
То есть, ну, когда это уже как хохма, когда строили мавзолей, кстати, Щусев поиздевался, он построил мавзолей архитектурно в виде храма ацтеков. Четко совершенно, а храмы там предназначались для человеческих жертвоприношений и людоедства. Черное. Так вот, и когда строили, был знаменитый эпизод, повредили канализацию.
Так.
Потекло, сами понимаете, что, и патриарх Тихон, сидевший под домашним арестом, сказал, по мощам и елей. Вот понимаете, и все, да. Самый лучший комментарий ко всему этому. Но шутки в сторону, это самое натуральное неоязычество, я бы сказал, даже более масштабное, чем гитлеровский вариант. Только лицемерно прикрытый, это еще хуже. Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры.
Ну вот, друзья, видите, как все тесно взаимосвязано, и православие, и культура, вот это все вместе и составляет собственно говоря, разные этапы всей нашей человеческой жизни. Поэтому в завершении сегодняшней нашей передачи, конечно же, хотелось подвести некоторые итоги. Мы, конечно же, вот так вот отступили, да, с того момента,
но я когда, думаю, мы еще неоднократно, да, вернемся к этому.
Остановились непосредственно вот-вот на самом зарождении именно православия, православной культуры, да?
Старт православной культуры можно вот грубо считать с 4 века нашей эры, да. И, кстати, вот на будущее, на наши следующие встречи, у нас там, я думаю, будет очень много интересного варианта.
Безусловно, мы должны подступить вообще-то к Руси.
Я думаю, следующая наша тема таковой и будет. Да. Я просто хотел бы обратить самое главное внимание, просто для меня это очень важная проблема, потому что вот эта вилка, точка зрения Тертуллиана и точка зрения, скажем, большинства отцов церкви, как относиться к инокультуре в данном случае, как относиться к любому варианту, идущему извне. Так вот, я особо подчеркиваю, потому что на эту тему очень много спекуляций, на эту тему до сих пор сейчас очень часто можно выслушать, что там типа эта культура не православная, нас это не касается. Знаете, я вспоминаю, да, знаете, доведение до абсурда, любимый русский вид спорта иногда бывает. Так. Я вспоминаю, что в самом начале 90-х годов, когда шло религиозное возрождение, я помню, например, ну я же из музыкальной среды, я помню, например, певиц, которые говорили: я Баха больше не пою, он не православный.
Да.
Да, такое, я такое видел. Кстати, тогда это выглядело как чудачество. Сейчас это уже выглядит не как чудачество. Сейчас это выглядит как очень опасный соблазн, понимаете, потому что это часто повторяется. Так вот, я еще и еще раз повторяю. То есть, сказать, не надо, я, знаете, даже скажу, может, неожиданную вещь, не надо богохульствовать. Потому что если мы почитаем ценности православия, в частности, учения отцов церкви, так сказать, если мы почитаем великих каппадокийцев как святых, если мы идем в церковь и молимся словами, которые сочинили Василий Великий и Иоанн Златоуст, так вот, давайте вспоминать, как они, какое они в данном случае приняли решение, что они нам заповедовали и что создало, между прочим, в том числе и православную культуру. Все, что угодно, кроме сектантского отрицания всего на свете. Понимаете? Все, что угодно. Другое дело, что любая религиозная культура, и православная в том числе, подходит к любому культурному начинанию с определенных нравственных позиций. Это совершенно естественно. Кстати, между прочим, не только православная, но и католическая тоже. То есть обязательный вариант для христианина, он обязателен, что когда мы с чем-то сталкиваемся, есть четкий нравственный кодекс. Есть диколог Моисея, есть Нагорная проповедь Спасителя. Значит, мы через это все пропускаем. Понимаете? Это совершенно естественно.
Ну, вот, да. Да, друзья, да. Время нашей беседы завершается. Ну, как говорится, ну что же вот мы за такие, за люди-то во всем хотим дойти до самой сути, да?
Ну, это нормальная позиция любого мыслящего человека.
Закончить все понять, понятно. Ну, а закончить хочется фразой Фазиля Искандера: культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
А я встречно скажу болгарскую пословицу. Кстати, опять-таки из страны, которая исповедует православие. Страшен не тот человек, который не прочитал ни одной книги, страшен, который прочитал одну.
Одну.
Да, потому что он воспримет ее как истину в последней инстанции, и дальше он превратится в фанатик, понимаете? Но это вечная проблема, и я думаю, что мы к ней обязательно вернемся.
Спасибо. Сегодня мы вновь говорили с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, Суворовым Дмитрием Владимировичем, и говорили мы о православии и культуре. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до встречи нашей следующей.
Благодарю вас, и обязательно будем ждать эту новую встречу.
разговоры об искусстве.